ссор, измен.
Необычный сексуальный опыт.
Наверное, с мороженым.
А кто это?
Хочу, чтобы это был отец моих детей.
Про Яну Гордиенко.
Когда у девушек разбито сердце.
Сейчас вместе с Парулом или вы расстались?
Опять все заново начинать.
Твоя первая обнаженная обложка.
У меня есть классные каблуки, давайте только в них.
Ты была в отношениях с человеком, который потреблял запрещенные вещества.
Можно сказать, что этот опыт меня разрушил. Привет, друзья. Я Саша Спилберг, и это Лавкаст. Подкаст об отношениях, сексе, любви и личном. Этот выпуск будет очень необычным для меня. Лавкасту год. Мы отсняли целых 10 выпусков, поэтому я хотела бы поздравить нашу команду. И, конечно же, наших замечательных зрителей. В завершающем выпуске сезона я сама оказалась в кресле гостя. А роль ведущей этого выпуска я торжественно передаю обворожительной Алисе. Алиса – журналистка, эксперт по видео, и за свою карьеру она успела поработать в Татлер, Космополитен и в РБК. Ну и, конечно же, Алиса – моя подруга.
О, Саш, спасибо тебе большое. Спасибо за то, что предложила стать ведущей финального эпизода этого сезона Лавкаста. Я, конечно, смотрю каждый выпуск, мы все вместе собираемся и смотрим.
Я так нервничаю.
Да я тоже, учитывая, что нам сегодня придется обсуждать и твою личную жизнь, безумные творческие планы. Есть безумные творческие планы?
Безумные, да, очень обнаженные. Поговорим о бывших, о нынешних, о любви.
Книгах, спектакле. Нет, этого, наверное, не будет.
Это не здесь.
Не
это,
здесь. Да. Но обсудим зато прессу, обсудим твою свежую обнаженную обложку журнала «Максим».
С удовольствием.
Конечно. Это самые жесткие эпизоды этого сезона Лавкаста, самые кринжовые. Но мне кажется, нужно начать с самой такой главной темы, которую живо обсуждают тебе в комментариях все подписчики.
Ага.
Это, конечно, тема отношений. Ты раньше никогда не вставляла свои отношения на показ, но вот последние отношения с Парулом мы видели все, мы твоя аудитория. И что изменилось в сравнении с твоей предыдущей жизнью, да, что тебе захотелось показать, как выглядит вот это счастье, семейное счастье вместе с этим человеком?
В моей личной жизни каким-то образом происходило столько сумасшедших событий одно за другим, что мой мозг просто не успевал эти события перерабатывать. И, в принципе, в сети, мне кажется, тяжело быть уязвимым, открытым, откровенным, потому что часто встречаешься с негативом.
Ну,
но
да.
Это важно, и важно находить в себе смелость обсуждать разные многие темы и показывать свою жизнь, потому что, обмениваясь опытом, мы помогаем и себе, и другим людям чувствовать себя менее одинокими в своих историях. Конкретно с Парулом так получилось, потому что я ему доверяла на все 100%. До этого, до конца, я не испытывала доверия в отношениях, в которых я была, к сожалению. Во-первых, Парул американец, и он вообще узнал о моей деятельности только спустя 2 недели.
Да, я помню,
знакомство.
Познакомились, но вообще не знал, кто
ты. Да, это самое главное, конечно. Когда ты публичная персона, что вот мужчина просто об этом даже не знает, ему
да,
все равно
да.
до какого-то времени. И я чувствовала, что он не подставит меня, не обидит, не предаст. Поэтому это был очень радостный момент для меня, что я могла наконец-то открыть эту часть своей жизни, не бояться быть уверенной, доверять и понимать, что выход в публичное пространство не разрушит нас как пару.
Не разрушит вас как пару.
Да.
Я задам вопрос, который много раз тебе задавали подписчики в комментариях в последнее время. Скажи, вы сейчас вместе с Парулом или вы расстались?
Мы с Парулом расстались. Да, и очень странно произносить это в собственном подкасте о личной жизни, какая ирония. Ну да, мы уже несколько месяцев не вместе. И мне было очень сложно это принять. Я долго не могла решиться рассказать, объявить об этом. Но это так, и мне очень жаль.
Ну, я в шоке. Я в шоке, знаешь, почему? Что ты так ёмко просто об этом говоришь, что ты уже точно приняла решение. Как ты думаешь, это финальное? Точка в ваших отношениях?
Я пока точно не могу сказать. Это были трудные несколько месяцев для меня, но, ты знаешь, я понимаю, что, несмотря на то, что мы больше не вместе, и мы расстались, что я испытываю безмерное уважение, восхищение этим человеком, и он очень многому меня научил. Он научил меня быть легкой на подъем, быть хорошим другом, показал мне, каково это быть в здоровых, доверительных, верных, заботливых отношениях, настоящих, и он приехал ради меня в Москву. Такой шаг
это
я никогда
вообще.
Не забуду, это абсолютнейший подвиг, он не говорил на языке. Я действительно никогда не забуду этот шаг. Но вот, к сожалению, так бывает, так получается, и я всегда буду испытывать к нему теплые чувства, и любовь, но уже со стороны.
Но очень приятно, что ты можешь так хорошо описать человека, с которым недавно рассталась. Мы знаем, что это не очень распространенная история.
Это первый случай, наверное, в моей жизни,
да.
когда это получилось так. Действительно просто замечательный человек.
Почему? Что произошло? Была ли какая-то точка невозврата, после которой ты поняла, нет, наверное, это закончится?
Да. Мы с Паролом разошлись, потому что не сошлись в выборе места жительства. Я человек, которому очень важно находиться там, где я выросла. Я очень привязана
привязана к дому, к семье, mm-hmm. а он все-таки американец, и вся его жизнь, его родственники, лучшие друзья, его бизнес как находился тогда, так и сейчас находится в Америке. Ты знаешь, у нас не было каких-то больших ссор, измен, предательств. Просто большой процент наших отношений проходил на расстоянии, и мы так и не смогли определиться, где наш дом. Вот и так тоже бывает.
Я могу понять нежелание человека переехать в Москву из определенных локаций. Я понимаю также, что и покинуть любимый город, да, где у тебя все близкие, все-все-все, это тоже сложный выбор. Это были серьезные отношения, в которых не только ты была настроена максимально серьезно, а мужчина тоже. А я, пожалуй, единственное доказательство, но самое главное, желание быть с женщиной вечно, это подразумевать семью в будущем, прям, да. Ориентироваться на это. Поэтому мне показалось важным, чтобы аудитория знала, что он был настроен именно так, он хотел когда-то, увидел вашу семью в будущем, да?
Я тоже видела семью в будущем, безусловно. Это были первые мои настолько серьезные отношения, где я действительно задумывалась о будущем, о детях, о замужестве и все, что там рядышком где-то крутится около. Просто не сложилось, потому что мы видели будущее по-разному. Да, он был готов, да, он переехал. Мы сильно друг друга любили, но... Кто-то один из нас должен был решиться на то, чтобы сесть и сказать, это не работает. Пока что на данном этапе в моей жизни не было отношений, в которых это говорил бы кто-то другой. Наверное, со мной что-то не так.
Ну, почему же?
Ну, вот такая история, да.
Сильная, честная женщина.
Конечно же, Парулу нужно заниматься бизнесом, причем он этот бизнес любит, ему нравится то, чем он занимается. Он очень прогрессивный человек, и мне кажется, было бы крайне неуважительно, неправильно. В этом нет любви, когда ты пытаешься переделать своего партнера, да, это относится к нам обоим. Поэтому просто каждому пришлось отпустить.
Я понимаю, что это очень-очень-очень сложная тема для тебя, потому что, во-первых, мы уже поняли, что Парул будет смотреть. Привет, Парул. Во-вторых, будут смотреть миллионы твоих подписчиков. Но все-таки почему тебе было некомфортно в этих отношениях? Можешь привести нам пример? Потому что мы не знаем, мы видели только вот эту красивую, словно глянцевую сторону вашей личной жизни, и мы, конечно, в недоумении. Он успешный молодой бизнесмен, который полюбил тебя не за то, что ты звезда, а потому что ты вот такой человек. Ты успешная в своем творчестве, красивая молодая девушка. Казалось бы, это мэтч.
3 месяца назад я сидела, у меня был жуткий нервный срыв, вот я сижу на кровати, да, и просто не понимаю, как так, вот оно должно было сложиться. Наверное, я поняла для себя, что строить можно карьеру, а вот строить отношения не факт, не всегда. Сохранить, когда вы уже много лет вместе, или есть дети, или вы в браке, это другое дело, это действительно работает. Но вот мне кажется, у моего поколения, я слышу, что от многих подруг есть такая черта, что вот отношения нужно строить.
Да, конечно.
Это иногда бывает очень больно, как раз вот в таких ситуациях, когда вроде бы все должно получиться и все замечательно, но, к сожалению, вот вы не сходитесь дальше, вы не можете дальше идти рука об руку.
Но что же было не так? Вот что еще? Вот что тебя? Что?
Mm-hmm. Что было не так? Мне было очень одиноко. Повторюсь, что отношения часто были на расстоянии. И, наверное, это был самый главный минус. Вот моя сложность, с которой мне нужно справляться. Я люблю быть одна. Я не испытываю одиночество. Я там постоянно что-то, не знаю, смотрю, делаю, оформляю альбомы, работаю, монтирую. Я человек самодостаточный, но когда я понимаю, что я нахожусь в отношениях, мне очень важно, чтобы любимый человек постоянно был рядом. Mm-hmm. И вот здесь, к сожалению, из-за бизнес-обстоятельств с этим были сложности. И здесь, наверное, я не транслировала свое одиночество, потому что это был мой косяк, да. Как интересно, смотри, я сказала, что я не чувствую себя одинокой, но при этом, что было одиноко. А вот одиночество в отношениях, понимаешь, о чем я?
Да, да.
Что когда ты один
одиночество,
это не страшно. Когда ты с кем-то, ты вообще не понимаешь, здравствуйте, да, ну вот сосед пришел, ну ладно.
Ну а сейчас, когда уже прошло некое, кстати, когда это произошло, когда вы расстались?
Мы расстались в конце ноября.
В конце ноября.
21-го года,
то есть прошло уже некоторое время с тех пор.
Я вылезла из истерики.
Как ты себя чувствуешь?
Отлично. Ну так, нормально.
Правда? Можем продолжать съемку?
Можем, правда. Я долго не была готова объявить об этом расставании. Вот сейчас, да, я чувствую себя нормально, спокойно, достаточно нейтрально и счастливой, чтобы сидеть перед камерой.
А что ты чувствуешь по отношению к, ну, тому, что не сбылось? Например, к браку. Вот как ты сейчас относишься к идее замужества? Ты вообще когда-нибудь хотела бы выйти замуж?
Конечно.
Да?
Конечно, хотела
Точно?
Бы. Да, но ты знаешь, меня даже в подростковом возрасте булили. какое-то время, потому что я, как это, никогда не представляла платье своей мечты, знаешь, своего жениха, свадьбу мечты. И всегда в приоритете были карьерные амбиции и, собственно, связь с самим человеком. Мне было так обидно, со мной что-то не так, да, я не представляла свою свадьбу. Мне кажется, каждый сам определяет для себя в жизни важность брака. Для меня это важно, но, знаешь, вот с правильным человеком в правильное время обязательно по любви, без форс-мажоров. Мне кажется, что для того, чтобы решиться на такой шаг, знаешь, это как последняя инстанция доверия к человеку. Я готов пройти через всю эту юридическую бумажную волокиту, поставить штамп в паспорте. Согласна. Потому что вот ты мой человек, я тебе доверяю. Вот исключительно по этому.
Знаешь, сейчас же модно говорить, что там брак ничего не меняет, главное быть рядом с любимым человеком, и ну что, это просто штамп, как там, штамп в паспорте.
Да.
Для тебя это не так. Ты все-таки считаешь, что это важный момент, да?
Я скажу так: самое важное — это связь с человеком. Если вы друг другу доверяете, можно очень много лет прожить вместе и прожить счастливо.
Ну,
и, знаешь,
можно.
У меня родители, они вместе 25 или 27 лет, мама, папа, простите.
Ой, такие классные родители.
И у них нет колец. Они не носят кольца. И вот у меня перед глазами постоянно пример связи, которая продолжилась так много лет, но при этом без формальностей. Вот я, наверное, ориентируюсь на что-то такое, но, безусловно, мне кажется, почему нет? Свадьба, брак — это классно. Когда придет время?
Но твои родители, они женаты?
Да.
Да, они просто не носят кольца.
Да, 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 да.
А как твоя мама это вообще переживает? Я понимаю, папа ему все равно, но кольцо, ну ради этого вообще можно пойти на такое решение.
Спокойно, да. Мама относится как-то ровно к этому. У них просто была такая сумасшедшая история любви, красивая, что, мне кажется, там можно, да, и без кольца. Мы с Парулом планировали помолвку в Антарктиде в январе этого года, но у жизни...
Помолвку в Антарктиде?
Да.
Ой, как классно.
Классно, да, но...
А ты можешь себе представить, что через какое-то время у тебя будут дети? Но, внимание, конечно, когда-то будут, но, допустим, на периферии 5 лет.
Да.
На периферии 3 лет?
Да.
9 месяцев?
Пока нет. Слушай, зависит от человека. Безусловно, у меня будут дети, я хочу детей, но, опять же, в правильное время. И мне кажется, общество романтизирует очень сильно деторождение. С физической точки зрения это так страшно.
Романтизирует?
Да.
В смысле?
Ну что, да, вот ребеночек так расположил на пеленальный столик, вот он с бантиком на голове. Да, это вот 1 секунда, а его нужно выносить, родить, воспитать, найти человека, на который ты посмотришь и скажешь: хочу, чтобы это был отец моих детей. Это такой сложный процесс.
Вот запомните то, что Саша сейчас сказала, потому что там через какое-то время, я уверена, в сторис: мой милый, мой хорошенький, смотрите, какой бантик, смотрите.
Да, слушай, всем нам это суждено или уже случилось, как бы. Так что да.
Ну,
в будущем обязательно дети, безусловно, цветы жизни.
Слушай, а у тебя есть такая штука, что вот вспоминая, как ты там в тинейджерстве, да, там, не знаю, в школьные годы представляла себя вот в этом возрасте, там, 24, у тебя были какие-то там планы? Ну, например, многие маленькие девочки уверены, что, не знаю, 20 годам, 25...
Они станут астронавтом.
Они станут, естественно, все станут астронавтом, в список Forbes и... Список Forbes как раз есть, вот, пожалуйста. Но еще вот эти, вот, знаешь, базовые идеи, которые есть в сознании среднестатистической женщины, никого не обижая, но есть такой, да, стереотип, что к какому-то возрасту, ой, точно, свадьба, уже будут дети, 20, 25, у тебя
это
были какие-то такие ожидания?
Это стигма в обществе, мне кажется, это стигма в обществе,
да.
Что вот эпогея женского существования — это брак. Почему-то. И как бы тем, кому в этом комфортно, замечательно, пожалуйста. Но столько еще прекрасных вещей помимо этого есть в жизни. Возвращаясь к вопросу, 5 лет назад.
5 лет назад.
Есть такой интересный трюк, мне его подсказала моя мама. Когда ты переживаешь или мечтаешь о том, что будет через определенное количество лет, там год, два, пять, ты берешь и отматываешь назад, как пленку, ровно столько же лет, и понимаешь, ё-моё, как у жизни все по сценарию написано, и сколько всего за это время изменилось.
Да, это правда. Я сейчас отмотала, и я прям тогда представляла 5 лет назад, как буду у тебя интервью брать. Прям все совпало, просто день в день, представляете, бывает такое вообще.
Какая прелесть.
Вообще, мне кажется, сейчас у тебя начинается максимально приятный период свободной жизни. Скажи, пожалуйста, есть ли кто-то, кто нравится тебе сейчас?
Слушай, ну я сейчас свободная женщина, конечно, есть симпатии. Я для себя решила, что я не буду ничего форсировать. Чему суждено случиться, оно случится.
А мы знаем кого-то из...
Да.
Да?
Мы с тобой знаем.
Мы с тобой...
Мы с тобой знаем.
Мы с тобой знаем. А мы только мы с тобой будем знать, а кто это? Ну как я могу не спросить?
Ну это же целое признание. Вот раз, представляешь, и будет видео на YouTube, в котором тебе вот признаются...
Ну я думала, ты скажешь, ну вот Тимоти Шаламе, я знаешь, какой-нибудь там вот
Тимоти Шаламе, безусловно. Вообще, ты знаешь, Тимоти Шаламе, Тимотей, вытащил меня из апатии, которая вот касалась отношений и прочих каких-то историй. Я тебе честно скажу, я посмотрела «Называй меня своим именем».
Да.
И я вспомнила, как должно быть.
Да, хотя не всем...
Не всем
понравится этот фильм.
Да,
фильм там понравится... есть один нюанс.
Дело в том, что там настолько отражена вот эта настоящая любовь, привязанность, когда тебе даже не нужно говорить, что ты любишь человека. Что вот я посмотрела на этот фильм, естественно, стала фанаткой Тимоти Шаламе, и вот потихонечку начала двигаться дальше.
То есть ты не назовешь, да, нам сейчас не прозвучат имена этих людей?
Нет.
А ты можешь сказать, что ты назовешь, но в конце этого видео?
В конце, да, может быть. Я прерву нас буквально на одну секунду, потому что мы подошли к опросу зрителей. Я задала вопрос своих сторис, состоите ли вы на данный момент в отношениях? Сейчас узнаем. 7%.
Да?
7%.
Ну...
Господи, я пойду поплачу куда-нибудь. Опять все заново начинать.
Ну, а как?
Ну, я не знаю, я же говорю, поколение в депрессии.
То есть 7%, всего 7% от всех проголосовавших в отношениях.
Да, ну то есть хорошо.
93% одиноких людей.
Ты знаешь, дело в том, что это сторис пока несколько тысяч просмотров, поэтому мы ориентируемся на несколько тысяч человек.
Так это же хорошо.
Что, что 7% в отношениях?
Нет, что 93% теперь вы знаете друг о друге, вы можете друга найти. Понимаешь?
Как умно. Вау, да, давайте знакомиться в комментариях. Да, 93% зрителей и слушателей сейчас не состоят в отношениях. Дорогие, 93% я с вами, так что была не была, гуляем.
По поводу гуляем. Ты когда-нибудь приглашала на свидание мужчин сама?
Да, много раз.
Правда?
Да, мы сидели с подругами в кафе недавно, и они прям обо мне говорили в таком ключе, что, ну, у Саши есть фича, она сама подкатывает к мужчинам.
А что это? Это что-то американское?
А что это?
Ну что, ну, у меня, например, не было такого опыта никогда. Ну, мне даже стыдно сейчас уже за это. Да,
почему? Нет, не должно быть стыдно ни в коем случае. Это, знаешь, это просто моя особенность, я в себе это заметила. Мне кажется, что когда ты сама выходишь на диалог, безусловно, не всегда, но когда тебя к этому тянет, вот тебе понравился человек, ты так быстрее узнаешь, заинтересован он или нет. Если получаешь отказ, двигаешься дальше, а если есть заинтересованность, то...
Ну, знаешь, считается, что вот именно этим действием, когда мужчина, как бы мужчина вот решается на этот шаг, он подходит к тебе или не подходит, или пишет и приглашает, то для него это мини-подвиг, и он потом больше как бы ценит, если ты с ним куда-то как бы, сколько раз я сказала, как бы, идешь. Твоя схема более рабочая.
А если он на этот подвиг не решается?
А вот нужен ли такой человек рядом, который не решается?
У него может быть очень много разных преимуществ.
Может. Это сейчас
ты только потом об этом узнаешь, да?
Только потом. А с Парулом кто сделал первый шаг?
Ой, ты знаешь, не было первого шага. Я пришла в клуб с друзьями. Друзья не поладили, не сошлись, а я вот его увидела в другом конце помещения и поняла просто сразу, вау, все. Вот я действительно влюбилась с первого взгляда. И потом как-то друзья познакомили просто.
Говоря о том, что ты сама можешь позвать мужчину на свидание, сразу хочется спросить, считаешь ли ты себя сексуальной? Даже не так. Что ты считаешь себе самым сексуальным? Самым.
Так, наверное, этот вопрос надо задавать не мне.
Нет, ну как ты сама, мы же...
Слушай, ну мне нравится быть уверенной в своем теле, экспериментировать, наслаждаться процессом. Мне кажется, вообще, когда ты четко знаешь, кто ты и чего ты хочешь, это самое сексуальное. Надо зажигать и зажигать всех вокруг.
Как вы заметили, мы сейчас мягко перешли на тему секса. Незаметно совершенно для всех.
Здесь можно не мягко, здесь можно жестко.
Спасибо.
Прости, я должна была это сказать.
А мы третий дубль записываем и все время с этой шутки. Ну, она хорошая, она стоила того.
Мне нужно вырезать так, чтобы не перекликались голоса.
Можно 3 раза просто нарезать. Но на самом деле, в каком-то интервью год назад ты говорила, что у тебя было 3 парня, и многие решили, что это значит 3 партнера, люди, которые цитировали тебя. Эта цифра соответствует действительности? Мягко, очень мягко перешли. Ты сказала, что у тебя подкаст про секс.
Да, слушай, подкаст про секс. У меня действительно было на тот момент 3 молодых человека, 3 отношений.
Да-да-да.
Можно так сказать по-русски? Это же не обязывает говорить количество партнеров, правда?
Нет, конечно.
Нет.
Конечно, не обязывает.
Нет, а вот ты как считаешь, много это сколько?
Я не знаю, честно говоря, такой сложный вопрос, потому что есть же люди, которые вообще всю жизнь с одним человеком, да, проводят, а есть женщины,
вот им либо, да, я такого не знаю, им либо очень повезло, повезло, либо очень не повезло.
Тоже такой debatable, да? Потому что
абсолютно, да.
С одной
абсолютно.
Стороны, ты не знаешь, никого больше не знаешь, поэтому тебе не с кем сравнивать. Может быть, в этом и есть высшая форма счастья.
Очень мудрая фраза, действительно.
Ну, просто может
Но
быть.
Она депрессивная.
Но она депрессивная.
А вообще, так интересно, вот тоже я сейчас спросила, а как ты думаешь, много это сколько? А почему вот в нашем обществе, когда мы говорим о женщинах, в принципе, существует понятие много? Нужно наслаждаться жизнью, опять же. Да, кому как комфортно. Ну, безусловно,
да,
простите, не блядствовать, но как бы...
С вами была Саша Спит. Саша, спасибо тебе большое.
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Следующий гость — Леонардо Ди Каприо. Нет, ну, на самом деле
немножечко,
ты права.
Немножечко, да.
Как изменилось твое отношение к сексу со временем, с опытом, вообще к этой теме и почему?
Ты знаешь, достаточно долгий период моей жизни прошел под эгидой того, что спать с человеком можно только, если ты с ним в отношениях. Причем я не могу сказать, что вот нельзя ни в коем случае, но просто как-то мне казалось, знаешь, что я себя берегу, молодые люди тоже себя берегут, и просто, что всем так будет лучше. Потом я поняла, что есть такое понятие демисексуал, мы его называли в этой студии тоже много раз. Демисексуал — это когда, в общем, ты получаешь удовольствие от секса только если ты привязан эмоционально к человеку. Помню я такую фразу, один человек мне ее сказал несколько лет назад, что типа, Саша, Саня, что ты, тебе вот надо веселиться, наслаждаться жизнью. Я так на него посмотрела и думаю, наверное, мы разные. Наверное, я пока не понимаю, о чем он говорит. И вот сейчас я понимаю потихоньку. До меня дошло, что можно, знаешь, исследовать людей, знакомиться с ними ближе, заниматься сексом, не имея при этом багажа вот серьезных отношений, обязательств, каких-то там обид, ссор. А, безусловно, это все временно, потому что рано или поздно находится человек, который, да, вот становится твоим всем. Но это тоже классно. Mm-hmm. Это классно, если оба человека к этому готовы.
Да, конечно.
Часто бывают такие ситуации, когда кто-то один думает, что это отношения, класс, мы начинаем мутиться, а второй человек просто играет, да, и вот, наверное, я не совсем поддерживаю такие форматы. Ну, мне кажется, классно, если вы оба к этому готовы, почему нет? Я какой-то тираннозавр, я пришла к этому поздно.
И вот так незаметно мы подошли к вопросу, который меня лично реально интересует, я не знаю на него ответ. Ты часто задаешь своим гостям довольно смелые вопросы. Мне бы хотелось, чтобы ты сама ответила на один из них. Расскажи про свой самый необычный сексуальный опыт.
Хорошо. Хорошо. Так, сначала, пожалуйста, дисклеймер. Мама, папа, бабушка, дедушка, все родственники.
Да.
Пожалуйста, дальше не смотрите. Лучше не надо, потому что нам будет сложно. Самый необычный сексуальный опыт, пожалуй... Вот интересно сейчас, знаешь, люди будут ранжировать. Для кого-то это вообще пустяки, а для кого-то это нечто такое. О, боже, это так странно. Наверное... с мороженым. Вот как-то...
Что?
Это было, знаешь, очень странно, очень как-то по-озорному.
Как необычно, но действительно необычный сексуальный опыт. И я, правда, не хочу задавать дополнительных вопросов.
Да-да, я думаю, так всё понятно.
Ничего не понятно, вот, да, и это хорошо.
Я была очень удивлена, то есть я понимаю, что просто ко мне приходит, и у него в руках такой тубус с мороженым, я говорю, ну ладно.
Что? Недавно вышел журнал «Максим» с тобой на обложке. Это твоя первая обнаженная обложка. Сама съемка внутри очень стильная, такая...
Спасибо.
Ну, вот что-то такое очень-очень, ну, качественное. И интересно, как это происходило? Как ты решилась на эту первую обнаженную обложку? И как по факту происходят такие съемки? Потому что нигде из журнала, где я работаю, такого нет.
Слушай, ну это интересный опыт был, безусловно. И я столько раз задавала этот вопрос гостям. И сейчас так получилось. Я стала кавер-герл февральского номера «Максим». Случайно получилось, что я его привезла с собой. Я думаю, что на момент выхода этого выпуска, если немножко поторопиться, можно еще его приобрести. Как раз вот февральский. Слушай, я давно хотела попробовать себя в таком амплуа. Нервничала, боялась, естественно. Но это было такое преодоление себя. Было классно, потому что команда «Максим» настолько внимательно, с заботой относится к своим героям, что я была в шоке. Съемка начинается с того, что ты приезжаешь в главный офис, и там вместе с обаятельным главным редактором Александром листаешь несколько таких гигантских альбомов с предыдущими съемками. Для чего? Не просто чтобы посмотреть, а ты даешь понять, да, как прям выбираешь, какие позы, какие образы. То есть выстраиваешь личные границы. И мне кажется, что, безусловно, для любой девушки или молодого человека, да, подобная съемка, обнаженная, полуобнаженная, это очень волнительный всегда момент. Поэтому я прям отметила для себя, как было здорово, что они настолько уважали личные границы своих героев. Вот, ну и, безусловно, сама съемка была классная. Я уже когда приехала, я приехала со своей подругой, Ясмин, для моральной поддержки. Спасибо тебе, Ясмин, без тебя бы я не справилась. Мы когда приехали, меня немножко потрясывало. Мне казалось, я была готова, но я была не готова. Был очень классный фотограф Лев Ефимов. Знаешь, я уже через час чувствовала себя уверенно в кадре. Возможно, еще в процессе участвовал бокальчик шампанского, но это не точно. И уже где-то через час я сама выхожу и говорю, вот, вы знаете, у меня есть классные каблуки, давайте только в них. Это, конечно, был для меня выход из зоны комфорта, вот конкретно фотография только, да, вот в каблуках, потому что, мне кажется, важно в такие моменты страха преодолевать себя, делать именно то, чего боишься. Даже в таком направлении, да, мы не говорим о чем-то масштабном и серьезном, но просто я думаю, о, классно, вот моя молодость была такой.
Ну, это важно во всем. Но я должна спросить, у тебя, правда, стильная съемка довольно минималистичная, но бывают разные съемки. Объясни мне, как получается, что у определенных девушек выходят обложки, где они там в костюме красной шапочки, какие-то сказочные истории, вот эти вот странные идеи о пастушках. То есть в какой момент вы сидите, смотрите красивые фотографии, и тут кто-то говорит, а вот же, крестьянка, классный вариант. Да? Было такое, кто-то тебе говорил, что, Саш,
давай? Знаешь, возможно, вот такой практики полностью создания образа под героя раньше не было. Я, кстати, была в шоке, потому что я себе уже, знаешь, напридумывала, что пришла, сфотографировалась со всеми неровностями, целлюлитами и прочее на обложку. Команда настолько была внимательна к ретуши, вообще к любым каким-то нюансам. Я еще хочу сказать, сейчас продолжим, да, про неудачные образы. Я была уверена, что на обложке мужского журнала могут быть только те девушки, которые занимаются спортом, идеально выглядят, у них идеальная фигура. И вот для меня это был такой важный опыт, потому что, слушай, со всеми моими неидеальностями меня взяли на обложку мужского журнала. Класс! Тебе. И на самом деле вообще не про меня история, а просто про то, что мы красивые, сексуальные, такие, какие мы есть. И вот не нужно это забывать. Про неудачные образы... Но вообще они все создаются вокруг героев сейчас, поэтому, может быть, кто-то сам пришел и сказал, здравствуйте, я мечтаю быть пастушкой.
Только пастушкой. Но я, кстати, знаю, потому что ты мне немножко об этом говорила, что после, по-моему, этой фотосессии, а может быть, еще до нее, ты сама начала увлекаться фотографией.
Да, я сейчас стала увлекаться фотографией в жанре ню, это такое новое дело моей души. Изучаю разные материалы, фотоальбомы, максимально-максимально сейчас так, впитываю всю информацию, учусь, фотографирую своих лучших друзей.
Уже кого-то...
Лучших друзей. Да, конечно, конечно. И готовлю портфолио. Мне кажется, это следующий шаг после подкаста о сексе. Вот так получилось. У меня у самой произошла такая трансформация в кадре. Я несколько лет назад ни за что не смогла бы встать перед камерой, да, там на обложку, статью, как угодно. В принципе, даже немножечко раздеться перед камерой. Мне хотелось бы также бережно, с заботой, с любовью запечатлять людей, которые к этому готовы, и вот помочь им пройти эту трансформацию, которая была у меня. Показать, что вами здесь восхищаются, вас здесь любят, и класс, давайте это запечатлим.
Пока что хобби.
Пока что хобби,
пока
да.
Пока что хобби.
А больше и не надо.
Про фотографии. Чаще всего первые снимки ню, которые человек создает, он использует в личных целях.
Да, у меня был такой опыт. К сожалению, неудачный.
Да, тебе вообще, по-моему, тогда было сколько?
Мне было мало лет.
16?
Ты знаешь, да, в 17 лет у меня слили интимные фотографии, там не было ничего прям ужасного.
Важный момент, извините, слил не молодой даже человек, а девушка экс-бойфренда.
Да, летопись просто, знаешь, личной жизни.
Сериал, да.
Сериал, мыльная опера, все что угодно. В этих фотографиях не было ничего ужасного, за исключением того, что я позировала в трусах с белыми медведями. Это меня преследует теперь всю жизнь. Очень мило, да. Ну и, собственно, эти фотографии не предполагались для сетей. И через несколько лет, когда у этого парня уже появилась новая девушка, я не знаю, как так произошло, но она сделала синхронизацию его старого телефона и, собственно, стала отправлять мне эти фотографии, угрожать, и слила их в один очень большой паблик. На тот момент мне было 17 лет.
Это ужас.
Это было сложно, да. Ну, то есть, знаешь, меня теперь зато уже ничего не пугает, и это тоже был важный опыт. Но вот мне жаль, что, к сожалению, кибербезопасность не проходит в школе, потому что этого опыта можно было избежать, и все, что появляется в интернете, оно остается там навсегда. Жалко, что об этом не говорят пораньше, пока ты это не сделаешь, и это с тобой не произойдет.
И что, это навсегда у тебя отбило желание?
Нет. Слушай, нет, ну просто мы все мужчины и женщины, мы все знаем, что там у всех находится, чего там такого ужасного, поэтому не страшно.
Ты пользуешься секрет-чатами в Телеграме, например?
Да, у меня есть один всего. Один я давно как-то туда не залезала.
Секрет-чат — это чат, где ты можешь что-то отправить, он зашифрован дополнительно, и данные оттуда удаляются, и если кто-то скринит то, что ты присылаешь, ты тоже получаешь об этом уведомление.
И можешь еще поставить отметочку, чтобы то, что ты отправил, видели там, не знаю, 5 секунд, одну минуту.
Ну да.
Это классно. В тот период, когда я была помоложе, секрет-чатов не было. Но слушай, мне кажется, секстинг — это важная часть жизни. Без секстинга жизнь скучна.
Это вынос на обложку. Название биографии.
Попадали ли когда-нибудь ваши личные снимки в сеть? У 9%
в
фотографии сливали. Или еще что-нибудь похожее, но мы не будем об этом говорить. Очень грустно. Друзья, я с вами. We're in the same boat, как говорится. И это в нашей жизни было, и это пройдет. 91% имеют хороший пароль на своих телефонах и не имеют девушек, которые мстят.
И сейчас мы перейдем к новой теме.
Да.
Публичности отношений. Ну, немножко это связано с публичностью отношений. Я хочу спросить про Яну Гордиенко. Было ли что-то между вами?
Нет. К сожалению,
ну, да ладно.
Нет, не было.
Да,
слушай,
ладно.
Мы были мелкими. Я на тот момент уже состояла в отношениях. Сейчас я знаю, что Ян в отношениях с прекрасной Лерой. Я за ними слежу. Они очень красивая пара. Но, безусловно, Ян очень симпатичный, стильный, харизматичный. Все, уехал поезд, время прошло.
Ян классный.
Ян классный, да.
Ян классный.
Ян, приходи к нам в студию, мы тебя ждем Ян давно классный. Уже.
Не все твои опыты, как я знаю, были такими приятными, опыты общения с противоположным полом, как, например, там, условно, с Яном Гордиенко. Я знаю, что в твоем прошлом была сложная история. Ты была в отношениях с человеком, который употреблял запрещенные вещества, и тебе было очень сложно, ты вообще об этом мало говорила. Как это происходило? Я помню, вы еще вместе приходили на Татлер-бал с ним. Готова ли ты сейчас немного об этом рассказать?
Это произошло несколько лет назад, и... Пожалуй, это был мой самый травматичный, трансформирующий опыт. Сложная ситуация для моего внутреннего мира. Я была абсолютно не готова и думала, что что-то могу поменять, не понимая, что я при этом делала не так. Можно сказать, что этот опыт меня разрушил.
А долго длились ваши отношения, вот уже, когда ты знала о его зависимости?
Слушай, ну, мне часто задавали эти вопросы в интервью, и я как-то не была готова это обсуждать, потому что это больно. Но сейчас прошло время, и я повзрослела, и я как-то по-другому реагирую на ситуацию. Мы встречались несколько лет, и было много жестоких ситуаций, частью которых я стала. В какой-то момент этот молодой человек начал увлекаться... разными веществами. Иногда до такой степени, что когда говоришь с человеком, ты смотришь ему в глаза и понимаешь, что там никого нет. В какой-то момент он начал просить меня тоже попробовать разделить,
да.
Скажем так, этот процесс. Я не хотела этого делать. Я отказывалась долго, но он выраженно настаивал. Это было очень сложно, потому что я не знала, как себя вести в такой ситуации, что дальше делать, находясь с человеком в отношениях.
А было ли что-то хорошее в этих отношениях? В тех отношениях?
Да, безусловно, было. И ты знаешь, когда мы познакомились, этот человек был очень светлым, целеустремленным, заботливым, добрым, прям солнечным человеком. И это изначально меня в нем сильно зацепило, вызвало сильные чувства. И, естественно, как и в большинстве отношений, было много хороших воспоминаний, но со временем все стало меняться. Какие-то злые розыгрыши на пару с лучшим другом.
Розыгрыши вообще... тебя, ты имеешь в виду?
Да, вообще лучший друг как-то очень часто присутствовал, участвовал в нашей жизни.
Подозрительно.
Есть такое, да.
Есть такое.
Ты знаешь, он брал в поездке лучшего друга вместо меня, и все бы ничего, да, пожалуйста, это не страшно. Просто в какой-то момент у него начал полностью меняться круг общения, и его стали постоянно окружать разные парни. Иногда они звонили по ночам, звали в гости узкой компании без меня. Я сейчас понимаю, что, скорее всего, у него были более обширные вкусы, нежели чем у меня. Ничего не имею против, в этом нет ничего плохого, но мне кажется, важно говорить об этом своему партнеру. А я на тот момент была более консервативной и, к сожалению, не сразу поняла, что происходит, и не смогла его в этом поддержать.
Ты хочешь сказать, что ты чувствуешь какую-то свою вину даже в том, что как-то неправильно коммуницировала с ним в тех отношениях?
Ты знаешь, нет, чувства вины нет, просто я не могла до конца осознать то, что происходит, и тогда я просто поддержала человека и сказала бы, слушай, ну вот, у тебя такие предпочтения.
А как закончились эти отношения? Чем они закончились? Что произошло после?
В конце все вообще... окончательно зашло в тупик. Он начал игру на двух стульях, что, наверное, обычное дело, но это происходило со мной и его новой девушкой в данной конкретной ситуации как-то очень жестоко, знаешь, по принципу «пусть страдают, а что кто чувствует, вообще не важно».
А вы обе знали о существовании друг друга?
Это как-то выяснялось в процессе все. Вот. Он жестоко достаточно манипулировал нами обеими.
Ну, желаю всего хорошего этому молодому человеку. Вы на связи сейчас или он связался с тобой после вашего разрыва?
В одну ночь, когда мне нужны были четкие ответы, я решила ему позвонить. И прозвонившись 4-го раза, я услышала на другом конце трубки: «Чего тебе? Я ужинаю». И в этот момент у меня начался жуткий самодеструктив, какого, наверное, никогда в жизни не было. И самое плохое в том, что в этом ужасном состоянии я села за руль в ту ночь. И слава богу, рядом оказались родственники в правильный момент. Я решила после этой конкретной ситуации поставить жирную точку. Я сменила номер телефона и заблокировала все способы связи. И ты знаешь, я стала мудрее. Я стала мудрее, но это было сложно, это было больно. Безусловно, я была искренней, наивной, очень открытой в этих отношениях сейчас. Я бы не подвергла себя такому стрессу. Закончила все это гораздо раньше. И важный урок, который я вынесла для себя из всей этой ситуации, что нужно вовремя осознавать происходящее и останавливать. Я ясно дала понять, что не желаю общения с этим человеком. Данный молодой человек еще в течение года пытался каким-то образом обходил все способы блокировки и пытался выйти на связь, находясь в отношениях на тот момент, зная, что у меня кто-то есть. Поэтому и со сталкингом я в своей жизни тоже столкнулась. Неприятно. Но это все опыт, и важно просто понимать, что не все от нас зависит. Такие ситуации нужно пресекать и останавливать как можно раньше.
Ты знаешь, я просто, да, меня накрыло сильно достаточно, потому что я...
Саш, мы с тобой.
Спасибо. Нет, спасибо, правда. Тебе, дорогая. Нет, спасибо.
Спасибо тебе, что ты рассказала. Я вообще не представляю, ты очень смелая.
Самый главный урок в личной жизни, наверное, вот для меня, это то, что нужно слушать свою интуицию и свой внутренний голос. Потому что я достаточно много лет пыталась подавлять то, что я чувствую, да, вот, интуиция что-то подсказывала, я говорила, да нет, нет, так правильно, нужно вот так. Всегда нужно слушать себя, терпеть что-то, только если ты видишь видимые изменения, и что действительно меняется в лучшую сторону. Если не меняется, то валить сразу. То есть ошибка была в том, что я много раз в своей личной жизни не сваливала, когда стоило бы.
Хорошо, а что для тебя значит любовь?
Любовь — это, мне кажется, нечто теплое, такое вне времени, поддержка, доверие. Любовь же бывает разной, родительская, к мужчине, к женщине. И это то, что нами движет, самое главное. Без этого ничего не имеет смысла, без любви. А для тебя?
Мне кажется, что я могу с тобой согласиться. Мне еще кажется, это такое приятнейшее ощущение, когда ты получаешь удовольствие от того, что делаешь жизнь другого человека лучше. Не свою, а чужую. Да. И это высшая форма удовольствия. И вот это, наверное, тоже такое объяснение любви. А ты веришь в любовь с первого взгляда? Это тот вопрос, который ты задаешь всем своим гостям. Теперь, пожалуйста, скажи, ты веришь в любовь с первого взгляда?
Верю. У меня такое было. Это было ощущение, что меня сковородой по голове ударили. Вот, наверное, это оно. Как понять, оно это или нет? Завтра иду бить новую татуировку.
Да?
Прямо после подкаста, да, напишу thank you, типа спасибо на позвоночнике.
Это ты хочешь отбить? Это какая-то отбивка?
Ты знаешь, просто слова благодарности. Вот thank you и все, потому что, мне кажется,
Саша,
это
зачем
символично.
Зачем набивать? Можешь мне просто сказать, зачем ты... Больше для себя, конечно.
Ну, как благодарность прошлому опыту всегда. Потому что он всегда нас чему-то учит.
А сколько у тебя сейчас татуировок?
5. Это будет 6-я. Причем, глядя на меня, да, такое ощущение, что ни одной.
Да, сразу хочется найти их на тебе.
Ты знаешь, я стараюсь складывать в них смысл и делаю совсем небольшие татуировки, чтобы если вдруг когда-нибудь... Я уже не думаю после обложки Максим подкаста о сексе и прочее. У меня будет суперконсервативный муж, я просто пойду их сведу. Или если, там, знаешь, просто жизненная позиция поменяется.
Я знакома частично с твоей семьей. Я фанат Сашиной мамы. И мне интересно, как ты считаешь, родительские паттерны поведения, они оставляют какой-то след на будущем человека?
Очень важно понимать, какие прошлые истории жизни родителей отражаются на нас, потому что, скорее всего, если мы это не опознаем, если опознаем, мы пройдем через это и скажем, о, мам, нифига себе тебе жилось, да, или там, пап, ну ты молодец. А если не осознаем, то мне кажется, это ощущение некой ловушки, что вот происходит одно и то же, и ты не можешь понять, почему. Вот действительно, как-то это отражается, мне кажется.
Ты бы хотела в чем-то повторить вот этот рисунок, который ты видела у своих родителей в их личной жизни? Ну, в чем-то.
Ты знаешь, я бы хотела повторить преданность, с которой вот они идут вместе по жизни уже много-много лет. И у меня действительно перед глазами пример целостной семьи, которая много-много лет вместе, да, и что мама семью сохранила, что папа делал все для того, чтобы семье было комфортно, и они друг друга поддерживали. Я вот знаю, что если случится апокалипсис, да, они могут ссориться, цапаться каждый день между собой, жаловаться друг на друга. Вот они выживут, потому что они команда. Вот это я бы очень хотела повторить. Но ты знаешь, у них были настолько в свое время яркие чувства, невероятные, и история любви сложная. Я приняла для себя, что если у меня не случится такой истории любви, ничего страшного. Искренне. Потому что вот она была у моих родителей именно такая, настолько сильная. И, может быть, мне не суждено это постичь. А может быть, суждено. Мы узнаем в будущем.
Наше интервью подходит почти к концу, но мы вводим новый элемент, играем в Дудя.
А, хорошо.
Это игра в Дудя, которая состоит из одного вопроса. Сколько ты зарабатываешь. Все, это вся игра в дуде, можете играть с друзьями дома.
Хорошо, да, я думала, какие правила у этой игры? Слушай, ну если конкретные цифры какие-то, в 2019 году я попала в список Forbes, как-то он так назывался, 40 звезд, 40 самых популярных звезд России до 40 лет. На тот момент я заработала где-то около миллиона долларов, вот за тот год. Мне был 21 год.
21 год.
Да, я вообще не знаю, как я пережила тот период. Такое, знаешь, мне кажется, спишь в машине, просто ешь в кадре, ешь, пока спишь, и спишь, пока ешь, и все вместе. Вот, ну это да, это был классный, интересный опыт.
То есть, правильно я понимаю, что для того, чтобы условно, ну не для того, чтобы попасть в этот список, но оказавшись с нем, это не случайность абсолютно ни в чем, правильно? Это требовало огромных усилий от тебя,
безусловно,
всего твоего времени, всех твоих скиллов, которые на тот момент были у тебя в наличии или которые ты развивала в себе.
Я, кстати, еще заметила такую закономерность часто, что когда вот у девушек разбито сердце, да, или вот что-то болит, душа болит, они делают очень серьезные карьерные успехи. Как-то так практически без исключения, знаешь, уже глаз наметан.
I see what you mean.
Да-да-да, и ты видишь, что вау, девушка, да, там, женщина, коллега стала так потрясающе выглядеть, там все похудела, идеальный макияж, идеальный образ, ну, точно, да, сердце разбили, потому что уже как-то по себе понимаешь, что вот есть такая закономерность.
Это последний выпуск этого сезона Лавкаста, 10-й, финальный.
Да.
Можешь, пожалуйста, озвучить самый кринжовый момент за весь сезон? Наверное, их очень много было.
Ты знаешь, не было, наверное, прям совсем кринжовых, были неловкие. Была одна такая ситуация с Ромой Каграмановым. Очень яркий, офигенный мужчина, офигенный гость. Но ты знаешь, мы долго договаривались о съемке, потому что у нас с командой сложилось впечатление, что, может быть, где-то даже консервативный. Рома, прости, но я не знаю, почему мы так думали, потому что Рома пришел в студию и просто вот ногой открыл дверь. Я таких гостей еще в этой студии не встречала. Все, мы начали с ним говорить о сексе на колесе обозрения. Я просто поняла, что у меня горит весь список вопросов, весь сценарий, и выпуск прошел на импровизации, то есть я сижу в ужасе, и думаю, Рома, только, пожалуйста, не читай по моим глазам, что я не знаю, как дальше общаться.
Что дальше?
Наверное, постепенно из студии подкастов переместимся в фотостудию, и вот было бы очень классно помогать людям раскрыться перед фотокамерой, учитывая их личные границы, бережно, с любовью, и вот запечатлять красоту мужского и женского тела. Было бы круто.
Удачи тебе с этим.
Спасибо.
Пусть получится.
Спасибо, спасибо.
Маша.
Ура! Ура! Сезон! Боже! Друзья, спасибо, что слушали и смотрели Лавкаст. Алиса, спасибо тебе большое, что задала такие интересные, чуткие вопросы. Мы вас крепко обнимаем. Да, Алис?
Да.
Мы вас крепко обнимаем. Наслаждайтесь жизнью. И пока-пока.
Я больше не даю, не даю, не даю. В том числе интервью, интервью, интервью. Теперь целую.